Мы продолжаем читать книгу «Исход». И, напомню, мы оставили Моисея в пустыне, куда он убежал от гнева фараона, в пустыне, где он проживет 40 лет, будучи пастухом у своего тестя Иофора. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что он боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, и земля, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, ивеев и иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, то вы совершите служение Богу на этой горе». Мы видим сюжет о явлении Моисею неопалимой купины. Куст, который горит и не сгорает. И вот этот куст где-то там стоит. Моисей проходит мимо и видит это явление горящего, но не сгораемого куста. И он идет посмотреть. На самом деле это бывает отнюдь не так часто, как может некоторым показаться. На самом деле не каждый человек с радостью и поспешностью откликается на чудо, на откровение, на нечто таинственное, новое, незнакомое. Человек, который сломан, человек, который угас, человек, который сломался, он обычно ничем не интересуется. Никакого отклика на чудо, на что-то необычайное у него нет. Он потерял тонус жизненный, он действительно потух. Его ничего не интересует, ну, горит и горит. Как известный персонаж из известной сказки, что воля, что неволя, все одно. Так и тут, ну, горит и горит, что ж такого-то, нет что горит. Лишь бы стада целые были. На самом деле, отнюдь не все люди способны откликаться на чудо, откликаться на явление чего-то необычного, на какие-то особые причуды погоды, зверей, деревья, людей, события. Им ничего уже не интересно, если люди сломаны. Угасшие люди, подлинные обыватели, они ничем уже не интересуются. Интерес к необычному показывает, что огонь по-прежнему животворит сердце Моисея. Он еще жив, душа у него еще жива, он открыт на возможность видеть, созерцать, улавливать свет, божественный свет человеческих дел. Он открыт для взаимодействия с лучшим, с необычным, с радостным. И вот когда он потянулся к купине, в нем проснулось любопытство, интерес. Он забыл о деле, о том, что должен, ради того, что есть что-то необычное, и он хочет это необычное рассмотреть. И вот когда он приближается к купине неопалимой, голос ему говорит: «Сними обувь твою, ибо место сие святое есть». Образ этот снимания обуви на святом месте очень, именно как образ, очень замечательный, очень хороший, правильный образ. У нас не снимают ноги, не снимают обувь, не снимают голову при входе в храм. У нас снимают только шляпу. Но на литургии, на божественной, есть такой возглас, такое песнопение, которое говорит: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Вот это «всякое ныне житейское отложим попечение» и есть то, что по-настоящему нужно снять при входе в храм. Обувь – это только образ, это только проверка на послушание, проверка на покорность человеческой души. Вот идет человек по улице и видит храм, думает: «Дай-ка зайду». Хор поет удивительно, храм красивый, или колокола звонят, заходит. Удивительно, красиво. Надо пойти поставить свечку. Вдруг откуда-то не возьмись, из какой-то двери выглядывает человек и говорит: «Куда?» Без платка или без юбки. Вот. «Куда ты идешь?» И человек смущается или вспыхивает и разворачивается обратно. А везде как везде. Но ведь на самом деле Бог говорит Моисею то же самое. Куда ты прешься? Остановись, это место святое, сними свою обувь. И вот эта готовность послушаться правилам, установленным не мной, а Богом. Эта готовность, она делает человека, показывает, проявляет человека именно с той стороны, с какой он и нужен будет дальше для дальнейшего служения. Его покорность требованиям Бога. Если мы выходим из храма только потому, что нам кто-то сделал замечание, мы показываем этим, что мы еще горды, до храма мы не созрели. У нас много обиды, много амбиций, но это не наш дом. В этом доме хозяева не мы. В этом доме правила устанавливает Бог. Конечно, священник, подвернувшийся под руку здесь же, в этом притворе, скорее всего, сделает замечание тому человеку, который потребовал у входящего надеть платок или юбку, или еще что-то сделать. Но суть от этого не меняется. Делать замечание человеку, входящему в храм, неправильно. Это очень даже плохо. Но выходить из-за сделанных замечаний из храма гораздо хуже. Потому что человек, который сделал замечание, по крайней мере, он согрешил, и однажды он познает свой грех и покается. Он в дому Господа, он в дому хозяина, он как худо или бедно, пусть неправильно и непоследовательно исполняет повеление господина этого дома. Он не за себя переживает, а так не по разуму ревнив к исполнению внешних предписаний. Но человек, который обиделся и ушел, он показал, что Бога слушать он вообще не может. Ведь если бы Бог захотел сказать нам правду и вышел бы Он обличить нас в том, что мы такое есть, было бы гораздо больнее, гораздо сложнее. И поэтому человек не должен бегать и отпугивать людей из храма, выгонять людей из храма или отпугивать от храма. Но другой человек и не должен смущаться из-за того, что ему делают те или иные замечания или предъявляют те или иные ему не очень понятные требования. Потому что все мы, собранные в церкви, должны научиться главному. Мы должны научиться послушанию Богу. Это касается как тех, которые учат других, как вести себя в храме, и тех, которые в этом храме только учатся себя вести. И вот вообще этот образ снимания сапог, снимания обуви, как и образ омовения ног на Тайной вечере, это не всегда такое явление, которое нужно непременно исполнять буквально, практическим образом, как это делают вполне неплохо, скажем, мусульмане, снимая обувь при входе в храм, или как это делают адвентисты, умывая ноги тем, кто пришел из дальней дороги. Это и все тоже можно делать, можно. Но приводятся нам эти образы не для практического исполнения только, а в первую очередь для того, чтобы понять сам принцип отношения к святому месту. Мы должны оставить грязь, которая налипла к нам за бортом, за входом в это святое место. Важно, чтобы мы отложили образ греха, к которому привыкли. И в этом смысле мы должны сделать действительно очень немало. Вот есть такая традиция, она везде была, по всей видимости, насколько мы можем об этом судить. Была и в России, по всей видимости, насколько мы можем об этом судить, но совершенно определенно с XIX века она явным образом присутствует, что человек, идущий в храм, одевает какую-то особую праздничную торжественную одежду. Он идет не в обыденной одежде, а в праздничной. Он идет не в тех сапогах, в которых навоз выкидывал из коровника, а не специальная обувь почищенная, в которую он входит только в храм. У хороших священников до сих пор присутствует требование всегда иметь в алтаре сменную обувь, чтобы ходить не в той обуви, в которой ты ходишь на улице. Но смысл не в этой новой одежде. Это красиво, и это правильно. И праздничная одежда, и праздничная обувь, и весь праздничный настрой – это хорошо. Но речь идет о другом, и это гораздо важнее. Речь идет о том, что человек должен освободиться от грязи, которая на него налипла. Он должен очистить себя. И поэтому важнее гораздо, чтобы он перед тем, как пойдет в храм, и на пути в храм, он очистился от тех страстей и грехов, которые прилипли к нему. А это делает молитва и покаяние. Человек должен понимать, что он входит в святое место и не должен нести туда своего непотребства. Если бы каждый об этом человек задумывался, у нас меньше было бы проблем с организацией внутренней церковной жизни. В том-то и беда, что мы влетаем в храм, и даже не важно не скорость, с которой мы влетаем в храм, а настроение, с которым мы туда влетаем. У нас настроение именно ну, такое, как перед, ну, скажем, большим супермаркетом, вот, в котором, в отличие от прочего, ну, можно купить некую духовную услугу, заказать требу, молебен, свечку поставить. Ну, в общем, оплатить некое духовное духовную услугу, духовное служение. То есть мы заходим в храм часто именно как потребители, а заходим мы как потребители именно потому, что мы забыли, что в храме живет Бог, что это не офис большой с крестами и куполами, в котором можно за деньги что-то заказать или что-то купить, что это место, где по преимуществу особым образом живет Бог. И чтобы войти туда, нужно войти с благоговением и трепетом. Именно потеря этих ориентиров, именно забвение этих представлений привело в конце концов к тому, что пришлось ставить перегородку и отделять алтарь от остального народа в надежде, что хотя бы священнослужители и служители алтаря научатся входить в святое место, отсеивая то, грязь, которая налипла к ним за время хождения по миру. Вот что важно знать. Мы должны отречься от грязи, чтобы жить с Богом. Чтобы почувствовать прикосновение святости, мы должны этой святости до того, как войдем в храм, вожделеть. И Бог, говорящий из горящего куста, это особое явление жизни. Это не знак и не образ, не прототип, не прообраз. Это скорее уж архетип. Это суть, сама суть здешнего бытия. Это знамение жизни, знамение спасения, знамение воскресения. Потому что этот несгораемый куст, эта неопалимая купина, это не просто некое частное явление. Бог, говорящий из недра несгораемой материи, материя, которая вмещает, способна вместить в себя Бога, не испепеляясь от этого соприкосновения, это по сути своей квинтэссенция всего бытия. Это бытие, как оно есть, как оно должно быть, бытие, как оно задумано Богом. По сути дела, это вся суть мироздания, как задумал его Бог. Материальное вещество становится носителем божественного присутствия. Божественный огонь вмещается в материальное естество и с помощью этого способен изменять, творить, преображать, делать очень много. Бог, сходя в эту неопалимую купину, касаясь этого несгораемого в его огне куста, говорит о том, что, по сути дела, Бог может и хочет вместиться во все творение. Он хочет этим огнем, не попаляя тленного вещества, объять все творение. Он показывает Моисею замысел. Так должно быть. Однажды наступит время, когда Бог обоймет собой все творение. Бог явится во плоть, как явился огонь божества в несгораемом кусте. Бог явится в человеке. Бог явится в человеке для того, чтобы стать все во всем, чтобы через человека, как замковый камень, через человека, как венец творения, соединиться со всем видимым и невидимым миром, чтобы наполнить собой все, чтобы прикоснуть к себе все сущее. И вот это именно и творит Бог, и сотворит в будущем, а сейчас просто показывает Моисею эту неопалимую купину. Наступит день, о котором Моисей однажды узнает, день, когда весь мир, все сущее станет этим кустом, и Бог будет говорить из недр этого мира или этого куста, потому что произойдет обожение мир. Но в более общем, более привычном, точнее, для нас смысле, неопалимая купина – это образ Пресвятой Богородицы, ибо ее вещественное тело, материальное тело стало вместилищем Бога, вместилищем божественного огня. Дева, принявшая в себя Бога, мы называем поэтому ее неупалимой, неопалимой купиной. Ее тело становится тем материальным, материальной средой, материальной границей, которая является колыбелью, неким ограничительной формой для Бога, не имеющего ни форм, ни границ. Она, Дева, эти формы ему и задает, и ткет в своей утробе тело своему Богу. Но гораздо более ярко, гораздо более важно, это образ, неопалимая купина – это образ Евхаристии, образ вещества, в который заключен огонь божественный. Ведь хлеб и вино становятся вместилищем, сосудом, границей, в которой вмещается неизреченный, необыменный, неограниченный, вездесущий Бог. Евхаристия является неопалимой купиной, несгораемым кустом, потому что огонь божества натурально вмещается в материи. Все, весь Бог, всецело вмещается в этом крошечном кусочке бывшего хлеба и бывшего вина, а ныне тела и крови Иисуса Христа. И третий образ, третий или прообраз, на который указывает данным вот этот образ неупалимой купины, это церковь. Церковь во всей своей полноте, потому что церковь как тело Христово, церковь как храм Божий, церковь, она состоит из глиняных человечков, из немощных, больных, страдающих людей, но которые соединены вместе в одно целое, и в этом едином целом сияет Божество. По сути дела, в церкви каждый из нас и становится этой неопалимой купиной, кусочком плоти, кусочком глины, способной вместить в себя Бога. И этим вмещенным, вобранным нами светом, силой, огнем Божества мы и свидетельствуем людям, нас окружающим, о Христе. Мы все должны стать этой самой неопалимой купиной. Мы все должны стать теми, кто из среды которых доносится Слово Божье. И вот когда человек станет таковым, а он в церкви призван стать таковым, Бог посылает его народу. И Моисей посылается к народу из голосом, говорящим из среды куста. И Моисей в ответ на это посылание вовсе не горит желанием идти. Он начинает спорить, начинает прекословить. Он не может решиться пойти в Египет, потому что всецело уповает на свои силы. Уповал раньше и уповает сейчас. Но он понимает, что никаких сил у него сейчас нету, что он устал и немощен, что ему хочется домой. И вот это вот его сомнение, его колебание, оно поначалу встречает мягкий уговор Бога, а потом Бог разгневался. Разгневался именно тем, что говорит, разве человек может творить дело Божье человеческой силой? Ведь посылая тебя в Египет, я пойду с тобой, я буду с тобой говорить. Это моей силой ты сокрушишь власть фараона, это моей силой ты выведешь людей из рабства. А о чем ты тогда говоришь? На о чем ты смущаешься? За что ты переживаешь, если на самом деле тебе придется только надеяться на меня и действовать моей силой? Никогда Бог не посылает никого в мир на любое служение, чтобы человек своей собственной силой сделал нечто. Посылаю, всегда награждает его своей собственной силой. Но эта сила действует только тогда, когда человек отправляется или начинает дело по божественной воле, а не по своей собственной. Когда он думает о славе Бога, а не о своей собственной славе, тогда и созидается мир, тогда эти силы, которые Бог отправляет вслед за Моисеем, и могут действовать. В книге пророка Иеремии есть такой эпизод. Человек, Иеремия, смущается и говорит тем, что он не может говорить людям слова Божьи. Он боится и хочет просто молчать. Тогда Бог говорит, нет, ты не будешь молчать и не сможешь молчать. Но если ты постыдишься сказать мои слова, то я поражу тебя так, в глазах этих людей, что смеяться над тобой будут еще многие и многие столетия. И поэтому человек, который осознал волю Божью, он знает, что это Бог его зовет, и Бог к нему обращается, он должен встать и идти, как Авраам, как в конце концов Моисей, как царь и пророк Давид. О, любой человек, осознавший, что это Бог его зовет, должен решиться делать, только тогда дело Божье свершится. Только тогда Бог может через деятельность этого человека исполнить волю свою.